Глава 4. Философии. Запятая. Когда вы исключили невозможное, все остальное, каким бы невероятным оно ни казалось, должно быть правдой. Артур Конан Дойл. Двухнедельный курс обучения Денниса Экхарта во многом опирался на научный метод, тот самый, на котором базировались структурные основы их трейдерского стиля, на котором они строили свою аргументацию в университетские годы. Тот, на который полагались в свое время Юм и Лок. Попросту говоря, научный метод – это набор инструментов для исследования объектов и получения новых знаний, а также для исправления и интегрирования старой информации. Он базируется на доступных к наблюдению, эмпирических, измеримых доказательствах и подчиняется законам разума. Метод включает в себя 7 шагов. 1. Сформулировать вопрос. 2. Собрать информацию и необходимые ресурсы. 3. Сформулировать гипотезу. 4. Провести эксперименты, собрать данные. 5. Проанализировать результаты. 6. Истолковать данные и сделать выводы, которые послужат отправной точкой для новых гипотез. 7. Опубликовать результаты. Это не тот тип дискуссий, который вы можете увидеть на CNBC или обсудить с вашим брокером, когда он звонит вам, чтобы сообщить последние новости. В таком прагматичном мышлении очень мало жара и энергии, характерных для советов, как стать богатым. Деннис и Экхарт настаивали на том, чтобы ученики воспринимали их в первую очередь как ученых, а потом уже как трейдеров. Это было символом их веры в правильные действия. Эмпирик Денни знал, что хождение кругами без какого-то ни было философского фундамента – опасная затея. Он никогда не хотел, чтобы его исследование было просто набором мелькающих на экране цифр. Должна была быть теория, а числа призваны подтверждать ее. Он говорил: «Я думаю, что нам нужен концептуальный механизм, с которого вы начинаете и с которым сверяетесь в конце». Мысли Денниса опередили свое время. Спустя годы академик Дэниэл Канеман получил Нобелевскую премию за свою теорию перспектив в поведенческих финансах, то, чему Деннис в действительности обучал своих черепах. Умение избегать психологического перенапряжения, которое обычно приводило к краху многих трейдеров, было для них обязательным. Технологии, которым Деннис и Экхарт обучали черепах, отличались от техники сезонных спредов самого Денниса, которую он использовал на раннем этапе своей карьеры. Черепах учили быть трейдерами, ловящими тенденции. В действительности это означало, что им нужно было делать деньги за счет тенденций. Такие трейдеры всегда ждут сдвигов рынка и затем следуют этим сдвигам. Их цель – использует тенденцию, получить прибыль. Черепах обучали именно так потому, что к 1983 году Дэнни знал, что лучше всего работающие ходы уже стали правилами. Большинство других механизмов, которые не срабатывали, были лишь суждениями. Казалось, что лучше всего было следовать правилам. Нельзя просто проснуться рано утром и сказать «хочу интуитивно чувствовать рынки». Вам нужно пройти через множество суждений. Поскольку Деннис прекрасно чувствовал моменты, лучше всего подходящие для получения денег, он часто нащупывал свой трейдерский путь, основанный на множестве собственных суждений. Оглядываясь назад, он осуждает собственный опыт торговых площадок, отмечая, что люди на торговой площадке в общем и целом очень плохи в системном трейдерстве. Они учатся разным вещам и реагируют на мимику вашего лица. Деннис и Экхарт не изобрели следование тенденциям. В 1950 до 1970 года годы был только один уникальный трейдер, преуспевавший годами, Ричард Дончен. И именно он был неоспоримым отцом идеи следования тенденциям. Дончен много рассказывал и писал об этом. Он повлиял на Денниса Экхарта, да и практически на каждого трейдера с техническим мышлением. Одна из учениц Дончена, Барбара Диксон, описывала ловителей тенденций как тех, кто не пытается предугадать величину изменений цен. Ловитель тенденций взращивает в своем уме набор условий для вхождения и ухода с рынка и действует в соответствии с этими условиями, не обращая внимания на другие рыночные факторы. И можно надеяться, что такое поведение избавит принимаемые решения от влияния эмоциональных суждений. Тенденционные трейдеры не претендуют на абсолютную правоту. Они признают свои ошибки в отдельных операциях, терпят убытки и идут дальше. Однако в долгосрочной перспективе они рассчитывают получить прибыль. В 1960 году Дончен свел всю свою философию к понятию правила недельной торговли. Правило было предельно практичным. Когда цены поднимаются выше пределов двух последних недель, оптимальное количество недель определяется видом торгуемого ресурса. Закрывайте свои короткие позиции и покупайте. Когда цена опускается ниже двухнедельного минимума, ликвидируйте свои длинные позиции и открывайте короткие. Протеже Ричарда Томуэлл недавно научился у Денниса, почему ценофилософское обоснование правила Дончиана была единственной численной категорией, достойной доверия. Он говорил: «Все известное нам отражается на цене. Мне никогда не стоит надеяться обойти Корджилл сегодня, это вторая по величине частная корпорация с доходами в 70 миллиардов долларов на 2005 года год, у которых есть агенты по всему миру, которые знают все, что необходимо знать о бобовых, ведь вся информация стекается к ним в офис». У Элиса были друзья, которые заработали миллионы, торгуя в классическом стиле. Но они никогда не будут располагать той информацией, которая есть у корпорации с тысячами нанятых работников. К тому же они всегда ограничивали себя торговлей на одном рынке. Уиллис добавляет, они ничего не знают об облигациях. Они ничего не знают о рынке валют. Я также не знаю, но я заработал на это много денег. Это всего лишь цифры. Зерно отличается от облигаций, но не настолько, чтобы ими нужно было торговал, по разным схемам. У некоторых из этих ребят существуют отдельные схемы для каждого рынка. Это абсурд. Мы основываемся на психологии толпы. Мы не торгуем зерном, бобовым или индексом S&P. Мы торгуем цифрами. Торговля цифрами была еще одним правилом Денниса, призванным еще сильнее абстрагироваться от всего мира, чтобы не отвлекаться на эмоции. Деннис заставил черепах вникнуть в ценовой анализ. Первоначально он делал это, поскольку думал, что разум – это реальность, а цена – его отражение. Но спустя некоторое время я понял, что цена – это реальность, а разум – ее отражение. В этом нет ничего нарочито косноязычного. Предположения Денниса основывались на том, что цены на бобовые отражали всю информацию о бобах раньше, чем кто-либо мог получить и передать эту информацию. Уже в 20 с небольшим он понимал, что неправильно воспринимать новости, как сигнал к принятию решений. Если бы реакции на новости, биржевые сводки или экономические доклады были ключом к трейдерскому успеху, каждый был бы богатым. Деннис говорил прямо, для трейдера абстракции, такие как размер урожая, уровень безработицы или инфляции, не больше, чем метафизика. Они не помогут предсказать уровень цен или хотя бы объяснить предыдущие события на рынке. Величайший трейдер Чикаго торговал на бирже 5 лет, прежде чем взял в руки соевый боб. Он высмеивал мнение, что изменения погоды могут как-то повлиять на его трейдерские действия. Если на сою падает дождь, единственное, что может прийти мне в голову, принести зонтик. Возможно, слушая объяснение Денниса, черепахи думали, что он просто умный замкнутый человек. Но на самом деле он говорил им о том, как действительно следует размышлять. Он хотел, чтобы глубоко в их мозгу отложилась другая сторона фундаментального анализа. Вы не получаете прибыль от фундаментального анализа. Вы получаете прибыль, покупая и продавая. Зачем следить за отражением, когда можно сразу проникнуть в реальность цен? Каким образом черепахи могли ознакомиться с балансовыми отчетами и другими финансовыми параметрами всех 500 компаний индекса S&P 500? Как могли они знать все подробности о соевых бобах? Даже если бы им это удалось, знания не помогли бы им понять, когда и сколько нужно покупать или продавать. Деннис понимал, что у него есть проблемы, связанные с тем, что телевидение позволяет людям предсказывать, что будет завтра, и вообще предсказывать что угодно. Он говорил, подобное устройство мира создает мне проблемы. Репортажи Марии Бартнромана с ЕНБС и команда преподавателей CIDA Commodities назвала бы оплошностью. Тенденциозный трейдер Майкл Гибонни так описал использование новостей в трейдерстве. Я перестал воспринимать новости, как что-то важное, в 1978 году. В то время один мой друг работал репортером в крупнейшей службе сырьевых новостей. Однажды главной его новостью было сообщенное о том, что будет происходить с рынком сахара. После прочтения статьи я спросил его, откуда ты все это знаешь? Никогда не забуду его ответ. Он сказал, я это просто выдумал. Так или иначе, торговля ля Деннис не была единственным ключом к успеху. По мере того, как черепахи торговали деньгами Денниса, происходили постоянные небольшие убытки. Он знал, что уверенность будет существенна, и говорил: «Думаю, мне не нравилось, что все считали меня неправильным, сумасшедшим или обреченным на поражение. Но это не играло существенной роли, поскольку я знал, чего я хочу добиться и как это можно сделать». Ключевые аксиомы черепах практиковались величайшими спекулянтами уже за 100 лет до этого. Не позволяя твоим эмоциям меняться по мере роста и падения твоего капитала. Будь последователен и невозмутим. Суди о себе не по своим результатам, а по своему развитию. Знай, что будешь делать ты, когда рынок знает, что будет делать он. Невозможное может и должно случиться в любой момент. Помни о своих планах на день грядущий и о неожиданностях, которые тебя подстерегают. Что я могу выиграть, а что проиграть? Какова вероятность обоих событий? Так или иначе, за хорошо знакомыми эвфемизмами стояла безошибочность. С первого дня обучения Экхарт обрисовал 5 вопросов, от которых зависело то, что он называл оптимальной торговлей. Черепахи должны были всегда быть готовы ответить на них. 1. Каково состояние рынка? 2. Какова волатильность рынка? 3. Какой капитал на кону? 4. Какова система или трейдерская ориентация? 5. Насколько риск приемлем для трейдера или клиента? Экхарт предположил, что это были единственно важные вещи, и его голос не дрогнул. Каково состояние рынка? Состояние рынка имеет значение само по себе. Какова цена на торгуемом рынке? Если Microsoft сегодня торгуется по 40, то это и есть состояние этого рынка. Какова волатильность рынка? Экхарт учил черепах, что они ежедневно должны знать, насколько поднимается или опускается рынок. Если в среднем акции Microsoft стоят 50, но при этом постоянно колеблется в пределах от 48 до 52, то черепах научили, что волатильность рынка равна 4. У них был свой сленг для описания волатильности. На этом языке они бы сказали, что показатель у Microsoft равен 4. Более волатильные рынки обычно несут в себе большие риски. Какой капитал на кону? Черепахам постоянно необходимо было знать, сколько у них денег, поскольку каждое изучаемое ими правило адаптировалось к величине счета на текущий момент. Какова система или трейдерская ориентация? Экхарт инструктировал черепах, что им необходимо иметь план покупок и продаж до открытия рынков. Нельзя говорить: «Хорошо, у меня есть 100 тысяч долларов, и я собираюсь каким-то образом вложить 5 тысяч». Экхарт не хотел, чтобы, просыпаясь, они думали покупать мне или продавать, если Google достигнет отметки 500. Их обучали точным правилам, которые четко говорили, что продавать или покупать в любой момент на любом рынке, в зависимости от движения пены. У черепах было 2 системы, система 1, S1, и система 2, S2. Эти системы определяли вхождение на рынок и уходы оттуда. В частности, S1 гласит, что следует покупать или открывать шорт на рынке, если он достиг максимума или минимума за 20 дней. Если не принимать во внимание действия конкретного трейдера, то это действительно так. Насколько риск приемлем для трейдера или клиента? Управление рисками не относилось к тем предметам, которые черепахи схватывали на лету. Например, если у них было 10 тысяч долларов на счету, стоило ли им ставить все 10 тысяч на акции Google? Нет. Если бы Google неожиданно упал, они могли бы быстро потерять все 10 тысяч. Им нужно было вкладывать небольшую часть этой суммы, потому что они не знали, пойдут ли дела так, как им нужно. Небольшие ставки, например, 2% от 10 тысяч долларов в качестве первоначальной суммы, позволят оставаться в игре и на следующий день, в ожидании сильной тенденции. Дискуссия в классе «День за днем» Экхарт делал акцент на сравнениях. Однажды он предложил черепахам рассмотреть случай с 2 трейдерами, которые имеют одинаковый капитал, одну и ту же систему, трейдерскую ориентацию, одинаково воспринимают риски и сталкиваются с одной ситуацией на рынке. Для обоих трейдеров оптимальные действия должны быть одинаковыми. «Все, что оптимально для одного, должно быть оптимальным для другого», — сказал он. Сейчас это кажется очевидным, но человеческая природа такова, что, оказавшись в одинаковой ситуации, разные люди реагируют по-разному. Они стремятся продумать ситуацию до конца, считая, что только они могут сделать что-то особенное. Деннис и Экхарт требовали от черепах одинаковой реакции под угрозой исключения из программы, и они достигли этого, исключив некоторых. По существу, Экхарт говорил, Вы не особенные. Вы не умнее рынка. Поэтому следуйте правилам. Кто бы вы ни были, как бы умны вы ни были, это не создает даже ничтожной разницы. Потому что, если вы сталкиваетесь с одинаковыми задачами и ограничениями, нам нужно соблюдать правила. Экхарт высказал это более приятными, профессиональными и академичными словами, но он имел в виду именно это. Он не хотел, чтобы, проснувшись утром, его ученики говорили: «Я чувствую себя умным. Я чувствую себя удачливым» или «Я чувствую себя тупым». Он учил их просыпаться и говорить: «Сегодня я сделаю все, что говорят мне мои правила». Деннису было понятно, что нужна была огромная настойчивость, чтобы следовать правилам изо дня в день и делать все правильно. Очень тяжело следовать правилам и не допускать вмешательства страха, жадности или пустой надежды. Вы как бы двигаетесь вверх по течению, против человеческой природы. Черепахи должны были иметь огромную уверенность в себе, чтобы постоянно следовать правилам и нажимать на спусковой крючок тогда, когда это требовалось. Малейшая тень сомнения, они стали бы поджаренным тостом в этой рыночной игре с нулевой суммой. Эта разношерстная компания новичков быстро усвоила, что из пяти самых важных вопросов, представленных Экхартом, первые два, касавшиеся состояния и волатильности рынка, были главными деталями мозаики. Просто эти факты были ясными как день. Более всего Экхарту были интересны последние три вопроса, затрагивавшие уровень капитала, систему и восприятие рисков. Эти вопросы были субъективными, касавшимися только сегодняшнего дня. Неважно, какими были ответы на эти вопросы месяц назад или на прошлой неделе. Существенным было только сейчас. Кроме всего прочего, черепахи могли контролировать, сколько денег у них имеется в данный момент, когда входить на рынок и покидать его, и какие риски они готовы брать на себя сейчас. Например, если Google стоит сегодня 500, то это означает ли что, что Google стоит сейчас 500? Это просто констатация факта. Если волатильность акций Google N сегодня составляет 4, это не порождает никаких размышлений. Чтобы усилить внимание к таким величинам, как N, Экхарт хотел, чтобы черепахи думали категориями забывчивого трейдинга. Он сказал им: вам следует думать не о том, как вы попали в данную ситуацию, а о том, что вам нужно делать сейчас. Трейдер, который торгует по-разному из-за того, что его уверенность колеблется, фокусируется скорее на своем прошлом, чем на сегодняшних реалиях. Если 5 лет назад у вас было 100 тысяч долларов, а сегодня у вас всего 50 тысяч, вам нельзя сидеть без дела и принимать решения, основанные на той сотне тысяч, которая у вас была. Вам стоит принимать решения, исходя из тех 50 тысяч, которые сейчас у вас есть. Правильное обращение с прибылью – вот что отличает победителей от неудачников. Великие трейдеры приспосабливают свои операции к капиталу, которым обладают в данный момент. Если бы сырая нефть впервые торговалась выше 40 долларов, черепахи не стали бы сидеть сложа руки и давать советы. Они бы начали действовать, если бы это затронуло их сигналы S1 или S2 для входа или выхода соответственно. Почему или каким образом она добралась до отметки в 40 долларов, было бы неважно. Экхарт быстро и резко вбрасывал все новые примеры. Он начинал с общепринятых идей, с которыми люди готовы согласиться. Если ты получаешь некоторую прибыль за счет своих денег, ты можешь принимать на себя большие риски, поскольку теперь ты играешь чужими деньгами. Безусловно, так размышлять удобно. Безусловно, не так плохо терять их деньги, как свои. Не так ли? И почему должно иметь значение, кому принадлежали эти деньги? Важно, кому они принадлежат сейчас и что с этим делать сейчас. Например, предположите, что вы начали со 100 тысяч долларов, вскоре заработав еще 100 тысяч. У вас теперь 200 тысяч. И хотя вы получили прибыль, вам нельзя считать: я могу сейчас принимать на себя сумасшедшие риски на эти 100 тысяч. Почему вы должны воспринимать свои деньги как странные или удачливые? Черепах учили обходиться с полученными 100 тысячами, как со своими первоначальными. Нужно проявлять ту же заботу, внимание и дисциплину. 5 вопросов не изменились, даже если изменился размер счета. Трейдеры, получающие одинаковые возможности, должны торговать одинаково. Нельзя подключать личные чувства. Представим, что существуют два трейдера, Джон и Мэри. Они идентичны во всех отношениях. У них одинаковые восприятия риска и одинаковая система. Между ними одна небольшая разница, у Джона денег на 50% больше. Поэтому Джон решает поехать в отпуск. И пока он нежится на побережье, Мэри зарабатывает еще 50%. Теперь у них одинаковое количество денег. И неважно, каким образом они пришли к этому количеству денег, путь, правильный для Джона, это правильный путь и для Мэри. Экхарт не хотел, чтобы черепахи рассуждали так: за определенный период я заработал немного денег. Поэтому теперь я могу делать что-то по-другому. Они должны были делать одни и те же действия, несмотря ни на что. Логично, что, услышав о том, что Мэри заработала еще 50%, большинству людей захочется оспорить тезис Экхарта о том, что им нужно торговать одинаково. Правило создавалось для того, чтобы трейдеры, получающие большие прибыли, не начали действовать иррационально и нарушать правила. Многие из тех, кто получает большую прибыль, не хотят ее потерять. Они стараются изымать прибыль из оборота, чтобы чувствовать себя в безопасности. Экхарт раскритиковал идею, что безопасность, так страстно желаемая людьми, является частью правильного трейдинга. Между открытой и закрытой позициями нет никакой разницы. Как много вы получаете от открытой позиции? А как много от закрытой? Это просто обман бухгалтеров. И не имеет никакого отношения к трейдингу. И хотя это не имеет отношения к трейдерству, люди все равно постоянно поступают неправильно. Вместо того, чтобы торговать так, как им следует, основываясь на правилах и той сумме, которой они обладают, они торгуют, исходя из той суммы, которая у них когда-то была. Они просто стараются отыграться. Неважно, сколько у вас было денег, важно, сколько их у вас сейчас, повторял Экхарт. Если черепахи начинали $100 000, а теперь у них есть 90 000, они должны продолжать принимать решения, основываясь на том, что они имеют сейчас. Если они ранее допускали риск в 2% от своего капитала, то сегодня они должны рисковать 2% от сегодняшних 90 000, а не вчерашних 100. Если черепахи теряли деньги, они должны были просто идти дальше. Принимать убытки и управлять ими — часть игры. Воспоминания о прошлом были серьезной проблемой для Сиа и Де Комодитис. Возвращаясь назад в те времена, Экхарт расстраивался, когда вспоминал ошибки терпевших убытки трейдеров. Проигравший трейдер старается вернуть деньги на том же рынке и на той же позиции. Экхарт описал это как рыночную вендетту. Представим, что Джон потерял деньги на акциях Cisco. Этот рынок его ударил. И вместо того, чтобы сосредоточиться на выборе наилучшей в данный момент возможности, он просто хочет вернуть свои деньги. Все, о чем Джон может думать, это позиции Cisco, и его убытки только растут. Согласно Экхарту, это один из видов ошибок, основанных на личных воспоминаниях, которые всегда ведут к катастрофе. Черепах учили не думать, на каком рынке они зарабатывали или теряли деньги в каком-то месяце или году. Они учились быть агностиками и использовать любую возможность, созданную любым изменяющимся рынком. Такой же принцип действовал и для убытков. Например, когда черепах учили, что им нужно закрывать позицию с небольшим убытком, поскольку они не знают, насколько сильно она может упасть, они так и поступали. Что они не хотели делать, так это смотреть на первоначальный небольшой убыток, приговаривая: «У меня было $100 000 и активы Microsoft, а теперь у меня 90 000, и теперь я собираюсь вложить еще 10 000 в MSFT, потому что сейчас они стоят дешевле». Деннис говорил, что прибавление к проигрышной позиции можно сравнить с поведением маленького ребенка, который обжегся о горячую плиту и снова протягивает к ней руку, чтобы убедиться, что проблема именно в ней. Но, несмотря на это, если после небольшого убытка черепахи получали новый сигнал для входа на этот же рынок, они возвращались. Пример легендарного менеджера хедж-фондов Пола Тюдора Джонса лучше всего объясняет эту ситуацию. Во время одной из своих лучших операций он получил сигнал для входа на рынок. А и вошел. Но ситуация повернулась против него, он потерял 2%, и ему пришлось покинуть рынок. Вдруг входной сигнал повторился, когда рынок повернулся вновь в его сторону. Он не мог сомневаться и вынужден был вернуться. Но он опять потерял 2% и вынужден был снова выйти. Такая ситуация повторялась около 10 раз подряд, пока он не занял позицию, которая на самом деле стала тенденцией. Конечный результат позволил ему компенсировать потери от всех предыдущих вхождений, Но чтобы дождаться этого, ему нужно было следовать правилам с религиозной фанатичностью. Похожий урок можно найти в спорте. Хотя Ларри Бетта был одним из лучших по трехочковым броскам в истории, он не был совершенным. Скажем, в среднем он попадал 4 броска из 10. Но если вдруг он сталкивался с чередой неудач и не мог попасть 15 раз подряд, что это означало? Неужели Берт мог хотя бы подумать о том, чтобы перестать бросать трехочковые? Нет. Этому же учили Деннис Экхарт. Другой прекрасный пример статистического подхода Денниса Экхарт нашли в бейсболе. Представьте, что вы 10 лет подряд совершали по 300 удачных ударов. И вдруг из 25 ударов у вас не выходит ни один. Значит ли это, что вы больше не специалист по ударам? Нет. Это означает, что вам просто надо выйти на площадку и размахнуться так, как вы делали это всегда, потому что именно это отличает профессионала. Черепахи также торговали на длинной дистанции. Черепах учили не обращать внимания на то, когда они вошли на рынок. Их учили волноваться по поводу того, когда они будут уходить с рынка. Снова представьте себе двух трейдеров. Джона и Мэри. Они абсолютно в одинаковой ситуации, за исключением имеющегося у них капитала. Допустим, что у Джона капитал на 10% меньше, но он входит на рынок раньше Мэри. К тому времени, когда Мэри начинает торговать, у них одинаковое количество денег. Экхарт объясняет, это означает следующее. Как только вы вошли на рынок, для последующих решений неважно, какова была цена входа. Он хотел, чтобы черепахи торговали так, как будто не знали свою цену входа. Деннис постоянно возвращался к теме убытков. Трейдер, не готовый к убыткам, занимается не своим делом. Секрет в том, как он поступает с неправильными позициями, а не с удачными. Управление проигрышными сделками, которое Деннис называл неправильными позициями, позволяло трейдерам подходить к выигрышным сделкам, большим прибылям. И именно поэтому цена на входе не была так важна. То, чем учили Деннис и Экхарт, прямо противоречило ценности покупок Уоррена Баффета. А черепах ожидали следующего мышления. Я хочу покупать или продавать на тех рынках, которые двигаются вверх или вниз. Движущиеся рынки имеют склонность оставаться в движении. Когда рынки растут, это хорошо. Когда рынки падают, это тоже хорошо. Деннис и Экхарт хотели, чтобы черепахи извлекали прибыль из любой из этих ситуаций. Деннис подталкивал своих учеников к движению против человеческой природы. Он говорил, единственная сложная вещь, которую нужно сделать, чтобы объяснить людям, как я торгую, убедить их, насколько я могу ошибаться и насколько все это интуитивно. Они думают, что здесь не обходится без какой-то магии, это не просто набор проб и ошибок. Трейдеры с ИАИД породили вокруг себя атмосферу мистики, но на самом деле они были просто крупными торговцами, которые списывали на убытки до 90% первоначального капитала, чтобы потом заработать огромную прибыль на оставшихся 10%. Порой им приходилось долго выжидать хороших новостей, а большинство людей психологически не могут выносить ожиданий. Посмотрим на логику событий с точки зрения медиакомпании. Как и Деннис Экхарт, кинопродюсеры и издатели знают, что им придется столкнуться с неудачниками. Киностудия оплачивает 10 фильмов. Издатель оплачивает 10 книг. В обоих случаях продюсеры и издатель не знают, какой фильм или какая книга из 10 окажутся успешными. На самом деле им повезет, если хотя бы в одном случае из 10 придет успех. И поскольку они не знают, кто из 10 станет успешным, им приходится оплачивать все 10. Если 9 книг будут неудачными, то издатель напечатает лишь небольшой первоначальный тираж. Это и составит величину убытков. Если эти фильмы или книги плохи, что же, они уже сделаны. Компания минимизирует убытки и прекращает производство. Однако действительно удачный 10-й фильм или 10-я книга с лихвой компенсируют убытки от 9 предыдущих. Черепах учили ставить себя на место издателей, киностудий или владельцев казино. Не пытаясь предсказывать, как долго будет длиться тенденция повышения или понижения. Это невозможно. Экхарт привел черепахам следующий пример. Рынок быстро перешел отметку, когда им следовало покупать, но по какой-то причине они пропустили этот момент. И теперь они сидят в ожидании коррекции. В то время как они ждут удешевления, чтобы начать покупать, цена растет все выше и выше. Экхарт говорит, что в таком случае велик соблазн полагать, что теперь она слишком высока, чтобы покупать. Если покупать сейчас, то у вас входная цена получится слишком высокой. Однако вам обязательно нужно совершить эту сделку. Цена входа просто не будет иметь того значения, которое вы придаете ей до совершения сделки. Черепахи были не из тех, кто ожидал коррекции. Такая мысль не имела статистического подтверждения. Если соевые бобы росли с 8 до 9 долларов, черепах учили покупать их по 9, а не ждать коррекции обратно до 8 долларов, ведь они могут уже никогда не вернуться к этой отметке. Как действовали бы черепахи, если бы они получили сигнал к покупке только при цене 500 долларов? Они бы покупали. Деннис всегда обращался к научному подходу, утверждавшему, что если у вас есть точка зрения, то вы должны принять ее за истину и неукоснительно следовать ей, пока она не перестанет быть истиной. Вы должны иметь стратегию трейдинга, знать, как она работает, и следовать ей. Однако у этой медали есть другая сторона. Например, в среду 22 ноября 2006 года Google на открытии сессии торговался по 510 долларов за акцию. На протяжении 5 дней, к среде 29 ноября, Google торговался уже по 483 доллара, что означает его падение почти на 30 пунктов. Когда он снова поднимется до 510 долларов, откуда вы можете знать, продолжит ли он рост или снова будет падать? Вы не можете знать ни того, ни другого. Что тогда делать? Все, что вы можете сделать, руководствоваться ценой. Экхарт преподавал математику и правила управления эмоциями, которые появлялись под влиянием неуверенности. Он говорил, вы поглощены эмоциональными воспоминаниями, противоречащими объективному знанию. Что я вам не советую, так это позволить характерным для вас личностным, эмоциональным переживаниям повлиять на вашу работу трейдера. Измерение волатильности было особенно важным для черепах. Большинство людей, и тогда и сейчас, игнорируют ее в своей работе. Вопрос, который всегда задавали Деннис Экхарт, звучал так. Насколько большие суммы вы должны вкладывать, основываясь на данной волатильности? Другими словами, знание сегодняшней цены акций или фьючерсов имеет меньшее значение, чем знание параметра волатильности рынка. Например, важно знать, что Microsoft торгуется сегодня на цене 40 долларов, но еще важнее знать сегодняшнюю волатильность акций Microsoft, чтобы покупать или коротко продавать нужное количество акций, основываясь на величине вашего капитала. Ближе к концу изматывающего обучения Деннис и Экхарт повторили для своих новых черепах прописные истины. Успешными учениками должны были стать те, кто неукоснительно следовал правилам. Им не нужны были креативные гении. Наверное, черепахам было неприятно узнать, что Деннис и Экхарт искали некое подобие роботов. Брэдли Рогер, которого называли первым инвестором наряду с Деннисом, разгадал загадку, аплодируя гению Ричарда Денниса. Программа была хорошо составлена. Она была завязана на дисциплине. Было неважно, как чувствует себя трейдер, он просто должен был делать свою работу. Была создана безумно простая система трейдинга с агрессивной матрицей, построенной на покупке растущих позиций и продаже падающих. А все эти успешные люди просто следовали формуле без малейших отклонений. Ключевые слова. Длинный тот, кто приобрел фьючерсный контракт или владеет базовым активом. Короткий тот, кто продал фьючерсный контракт или взял взаймы некоторый актив и продал его на рынке с целью откупа дешевле. Шортить, продавать фьючерсный контракт или продавать взятые взаймы активы. Короткие продажи или шорты – способ заработать на падении цены акций или облигаций. Волатильность – мера изменений цены за определенный период, рассчитываемая как размах колебаний цены относительно средней. Фьючерсный контракт – стандартный контракт на продажу или на покупку определенного базисного товара в определенную дату в будущем. Такая дата называется датой поставки. Цена базового актива на дату поставки называется расчетной ценой. Расчетная цена, как правило, стремится к цене фьючерса на дату поставки. При поставке продавец доставляет сырье покупателю и получает деньги. На беспоставочных фьючерсах расчет происходит безналичными деньгами. Чтобы выйти из обязательства до даты поставки, держатель фьючерса должен закрыть позицию либо посредством продажи длинной позиции или выкупить назад короткую позицию. Фьючерсные контракты, или же просто фьючерсы, торгуются на биржах. Рыночный приказ – приказ продавать или покупать, исполняемый брокером немедленно, по текущей цене. Пока существуют желающие купить или продать, рыночные приказы будут исполняться. Стоп-заявка, иногда именуемая также приказом остановить убытки, это приказ покупать или продавать актив в момент, когда цена поднялась выше, опустилась ниже определенной отметки, обозначаемой как стоп-цена. Когда определенная цена достигнута, стоп-заявка воспринимается как рыночный приказ. Скользящая средняя в финансах и техническом анализе – один из ключевых показателей, используемых для анализа данных во времени. Ряд скользящего среднего может рассчитываться для любых временных рядов, но чаще всего используется для подсчета биржевых цен, прибыли или объемов торговли. Скользящая средняя используется для сглаживания краткосрочных изменений, подчеркивая при этом долгосрочные тенденции или циклы. Формула скользящего среднего идентична формуле средней величины. Скользящая – это средняя названа потому, что, будучи наложенной на биржевой график, она как бы скользит за ценой.